Формально тому же жанру принадлежит и спектакль режиссера Дидье Руиса «Я думаю о вас», который показал фестиваль «Новый европейский театр». Но дистанция между двумя постановками огромна. Иранец Амир Реза Кухистани с актерами-соотечественниками показывает по сути и форме немецкий спектакль. Француз Дидье Руис с российскими участниками – спектакль совершенно русский. В нем нет документальных записей, распечатанных и литературно обработанных профессионалами, а затем выученных артистами. Здесь нет никаких модных в Европе криминальных сюжетов и экзотических маргинальных персонажей. Здесь нет современных технологий и вообще нет профессиональных актеров. Дидье Руис по знакомству набрал в Москве группу пожилых людей. Почти месяц они рассказывали режиссеру собственную жизнь. Он выбрал определенные темы, фрагменты воспоминаний и скомпоновал их по каким-то общим признакам. Черно-белые фотографии в начале и финале спектакля. Немного тихой музыки для ритма. 10 стульев для 8 женщин и 2 мужчин. Вот и весь антураж.
Кушайте, ешьте, пейте, ешьте еще за мишу. И скорее толстеете, очень об этом прошу. А ты, что приятно согнулся, что так уныло жуешь? А ты почему отвернулся? Аль аппетит нехорош. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Действующие лица по очереди выходят на авансцену, потом, когда заканчивается их монолог, садятся обратно и уступают место следующему оратору. С чего начинается «Родина»? С той песни, что пела нам мать. И люди поют колыбельные народные песни.
Ох, Ванька, плюшник, злой разлучник, ох, разлучил князя с женой.
«Родина» начинается с колыбельных и продолжается детством. Выходит, что главное в нем – запах. Странно, что профессиональный театр к чувственной памяти почти никогда не апеллирует. Тут исключение великий Некрошус. Когда Макбет в его спектакле стаскивает зубами шерстяные варежки, всем знакомо это ощущение. Так делали все, когда были маленькими. Когда Офелия просит Лаэрта подуть на обожженный палец, вы помните, как проходит боль. Когда Гретхен нюхает носовой платок Фауста, ваши ноздри вздрагивают, они помнят запах того, кого любили. Даже странно, это все так важно для жизни, а на сцене встречается так редко. И вот в спектакле Руиса женщины вспоминают запах маминых духов и морозного воздуха, мужчины, машин и бензина.
Платье было нежно-голубые цветочки, легкое, крепдышиновое. И когда мама надевала его, то на нем была такая необыкновенно красивая, веселая, радостная. И с этим платьем у меня связан еще запах, запах ее духов. Духи были терпкие и одновременно нежные и тонкие. Впоследствии я узнала, что это духи «Красная Москва». Флакон стоял на комоде, и я упоительно нюхала его. И для меня до сих пор остался запах, как память о торжестве, память радости, память молодости. Это запах моей мамы.
Лето 1935 года. Мне 6 лет. Мои родители по контракту работают в Узбекистане на Серном Рубе. Каменистая голая пустыня, голые скалы, ни одного дерева, палящий зной почти нестерпимый, зернистые испарения, в общем, такое адовое пекло. Отец, как начальник, пользовался служебным автомобилем. Автомобиль этот был старый, раздолбанный фордик, с таким еще открывающимся верхом. Когда он приезжал иногда на обед, то мы бирюзга маленькая, все собирались там около этой машины, и с удовольствием нюхали этот сложный запах автомобиля. Запах бензина, охлажденных газов, резины, масла, кожи. Вот такая вот удивительная смесь, которая казалась нам слаще всяких духов. И это было нечто незабываемое.
Детство с его чудесными запахами закончилось для наших героев с началом сталинских репрессий. Кто-то помнит, как арестовали соседа, отца, друга. У кого-то забрали брата, требовали от родственника отречься от врага народа. Тот не отрекся. Брата отпустили, а вот родственник погиб в лагерях. Еще одного мужчины арестовали и расстреляли отца. Те, кого не коснулись сталинские репрессии, вспоминают о войне.
22 июня 41 год. Воскресный день. Все дома. А жил тогда на даче. Вдруг с крыльца убегает Джакулида и кричит. Немцы напали. Уже несколько городов разбомбили. Война. А я в это время была студенткой первого курса и сдавала сессию. И оставалось у меня два хвоста: на чертежной геометрии и математика. Когда тетка сказала насчет того, что началась война, мне почему-то сразу сделалось легко. Я решила, что с войной свалятся с моих плеч эти ужасные начертанка и математика. И я радостная иду на террасу, и как хорошо война. Мама смотрит на меня растерянными глазами и говорит, что что, с ума сошла? За неделю, оставшуюся до 1 июля, я сдала начертательную геометрию. По летной практике нас распределили по военным заводам, по авиационным. В эвакуацию не поехали. Дальше была швейная фабрика. А в феврале открылся филиал авиационного института. Начались занятия. В газете «Правда» появляется статья Тани о моей ровеснице, о Зое Краснодемьянской. А по коридорам института ходят два офицера и предлагают девочкам записываться в парни. Я записываюсь в парни, и таким образом оказалась на фронте.
Дидье Руис, видимо, не хотел, чтобы спектакль заканчивался на скорбной ноте. Поэтому последняя глава посвящена первой любви. История невероятно трогательная. Мальчик и девочка лазили по деревьям. Он упал, стал плакать. Она не могла его утешить. Выяснила, что он плачет из-за порванных шортиков и разорвала напополам свою новую красивую юбочку. Это один рассказ. Другой – путешествие в поезде. Ребенку 6 лет. С ним в купе молодая женщина. Она кажется мальчику невероятной красавицей, и он влюблен. Третий. Ребенку по пятницам родители дают петушка на палочке. Время голодное, но он хранит лакомство до понедельника, приносит в школу, протягивает подружке, говорит ей «на», и они облизывают леденчик по очереди с разных сторон. А вот еще девушка работает в библиотеке, подбирает литературу для молодого человека и получает от него записку с предложением «Вы только вслушайтесь» – стать ее рыцарем. В том, что происходит на сцене, важно все. Отдельные слова. «Мне сравнялось 5 лет». Ведь так теперь больше не говорят. Руки, которые нервно теребят юбку или брюки. Растерянность. Человек внезапно забывает, что он собирался рассказать. Долго, мучительно молчит. Потом вдруг произносят, когда же к людям станут относиться по-человечески. Перед нами исповедуются совершенно разные люди. Мужчины и женщины, рослые и низенькие, выросшие в семье и в детском доме, обеспеченные и явно бедствующие, образованные и не слишком, русские, украинцы, евреи, белорусы, жившие кто в Эстонии, кто в Казахстане. Но одинокие голоса сливаются в единый голос. В том, о чем говорят люди, нет никаких натуралистических подробностей, никакого мелодраматического надрыва, никаких сантиментов. Монологи довольно монотонны, лица спокойны, хотя иногда видно, что рассказчик с трудом сдерживает слезы и не может из-за этого завершить начатую историю. А зал тоже чрезвычайно разнородный, не просто плакал, он содрогался от рыданий. Потому что из-под личных воспоминаний всплывала общая память. Из-за частных историй поднималась история страны. Из отдельных судеб прорастала судьба народа. Спектакль, как я уже сказала, называется «Я думаю о вас», но подзаголовок у него есть «Эпизод 20-й». Дидье Руис работает над своим проектом уже в 20-й раз. Подобные же вещи он делал в разных странах. От Франции до Чили. И я спрашиваю режиссера, много ли между участниками его спектаклей общего или глобализация на них не распространилась.
Ну, может быть, своим ответом я вас немножко разочарую, потому что, безусловно, есть проблема, с одной стороны, глобализации, когда все становится очень похоже и очень схоже, и вместе с тем остаются очень большие различия. Люди разные, страны разные. Но что касается каких-то определенных чувств, самых главных, любви, разочарования и так далее, я думаю, что в этом плане можно говорить действительно о некой глобализации в таком, конечно, условном смысле, потому что люди все это переживают. И когда речь идет о чувствах, об эмоциях, это очень схоже. Будь то Чили, будь то Франция, будь то Россия. Это действительно так. Что касается различий, то это в первую очередь на уровне цивилизации, культуры. И здесь, конечно, сталкиваешься с совершенно разными вещами. И они обуславливают очень многое. И на уровне, так сказать, того, как человек рассказывает, свою историю, это уже действительно отличается.
Как выбирает Дидье Руис своих, ну, скажем так, актеров?
Выбора нет, я не делаю выбор. Выбор делают те, кому я предлагаю. Я делаю предложение, я рассказываю о том, что я хочу сделать, а люди решают, интересует это их или нет. Доверяют они мне или нет. Вопрос доверия имеет очень большое значение в этой истории. Что касается мужчин и женщины, то предпочтений нет, но вы же знаете, что, конечно, женщин всегда больше. Что бы мы ни делали, женщины крепче, женщины лучше всему сопротивляются, женщины лучше во все включаются, чем мы, мужчины.
Вот пришел человек, поведал свою историю. А как происходит отбор материала?
Все построено тоже, опять же, на доверии тех, кто открывается передо мной, и на моем доверии по отношению к ним. В тот момент, когда мне кажется, что какой-то кусок, какая-то часть воспоминаний мне лично очень интересна, очень важна, я думаю, что если она мне важна, если я в этот момент испытал какие-то особые чувства, особую сильную эмоцию, значит, и зрители тоже испытают то же самое. Отталкиваясь от этого, я сам и выбираю вот такой кусок. Le critère de sélection
des morceaux que je choisis. Фиксируется ли текст в письменном виде? Rien n'est écrit.
Все эфемерно, все устно, ничего нет на бумаге, ничто не записывается. Просто я фиксирую то, что человек мне рассказал. Он рассказал очень какую-то интересную историю о встрече первой со своим будущим мужем. Или историю грустную о потере отца. Или о чем-то еще, о каком-то своем событии. Мы договорились, что будет речь идти и потом именно об этом событии. Дальше человек может это рассказать в первый день, так, на следующий день по-своему, вечером еще по-другому. Но вместе с тем вот эта сердцевина, эта суть остается, потому что мы ее с этим человеком пережили вместе, я испытала эти чувства, и главное, чтобы это же чувство, которое было в тот момент, сохранилось. Поэтому вот это очень эфемерно все. И это не длится.
Помогает ли Дидье Руис участникам действия как режиссер?
Нет, никаких вспомогательных средств, абсолютно никаких. Я доверяю, потому что я испытала это чувство, и я предлагаю, рассказывай. Я ему даю, так сказать, толчок. Вот это твой выход. Он знает, что вот этот момент может начинать он. В этот момент ему вдруг может это воспоминание представиться немножко, то есть этот эпизод своей жизни немножко иначе. Он его расскажет немножко иначе. Я ему абсолютно доверяю. Главное, чтобы вот было вот это вот была эмоция. Было переживание, чтобы было сопереживание с публикой. И единственная опора, единственное вспомогательное средство – это вот именно общение с публикой.
Правильно ли я понимаю, что главная ценность для Дидье Руиса – это человек?
Bien sûr.
Конечно, отвечает Дидье. Добавлю, человек, которого он любит, не как режиссер или актеры любят своих персонажей, а как человек, который любит людей. В этом основное отличие спектакля Дидье Руиса от тех проектов документального театра, которые доводилось видеть лично мне. И еще. Рецензенты писали, что они уже видели похожие вещи. Называли имя модного польского режиссера Яна Клятте или постановку «Мнема Парк» знаменитого итальянского театра «Римини Протокол». Так вот, Дидье Руис сделал это впервые 10 лет тому назад. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.